Добрый день, уважаемые коллеги. Мне бы хотелось вернуться к тому, о чем мы хотели поговорить еще в прошлый раз, а именно о программе поддержки инвестиционных проектов, реализуемых у нас на основе так называемого проектного финансирования. Мы так или иначе уже давно эту тему обсуждали, но тем не менее попросил бы Алексея Валентиновича Улюкаева вернуться к ней еще раз. Пожалуйста, Алексей Валентинович.
Уважаемый Владимир Иванович, уважаемые коллеги, по поручению президента мы разработали программу поддержки инвестиционных проектов на основе принципов проектного финансирования. Дело в том, что инвестиционное развитие невозможно без создания комфортных условий для частных инвестиций. Частные инвестиции во многом опираются на механизм кредитования. Но до сегодняшнего времени банки крайне неохотно предоставляли длинный инвестиционный ресурс, потому что видели большие риски, с одной стороны, и, с другой стороны, проекты не были обеспечены, пока они не встали на стадию завершения. В этой связи разработан механизм, который позволяет реализовывать инвестиционные проекты долгосрочные, речь идет о проектах примерно 10-летних и даже больше, в приоритетных отраслях экономики. Имеется в виду, что инициатор проекта обращается в уполномоченный банк, который будет отобран на основе специальных критериев, разработанных Банком России. Проектный офис банка изучает ситуацию, и при том, что проект признается качественным, включает его в предложение для межведомственной рабочей группы. Межведомственная рабочая группа определяет соответствие проекта определенным критериям и, прежде всего, критерию приоритетности сфер экономики. После рассмотрения проекта, если он одобряется межведомственной комиссией, он автоматически получает право на получение бюджетной гарантии. Бюджетная гарантия покрывает 25% стоимости проекта, причем никаких дополнительных рассмотрений не требуется. Кроме того, банк, который предоставляет это финансирование вместе с полученной бюджетной гарантией, имеет право на специальное рефинансирование от Банка России на срок 3 года с правом пролонгации под особые условия, а именно банк фондируется по ставке, ключевая ставка минус 1%, а конечный заемщик получает средства по ставке, ключевая ставка плюс 1%. То есть для сегодняшних условий это было бы фондирование под 7% и конечный заемщик под 9% годовых. Понятно, что эти условия принципиально отличаются от тех, которые сейчас вынуждены нести заемщик на рынке инвестиционных проектов. Таким образом, насчет разделения рисков между банком, между правительством, между Банком России создаются комфортные условия для реализации проекта. Базовые условия, которыми руководствуемся для выбора проектов, он, безусловно, реализуется в приоритетных отраслях экономики. Стоимость инвестиционного проекта, мы ориентируемся на такие среднекрупные, это от миллиарда до 20 миллиардов рублей. При этом имеется в виду, что не менее 25% стоимости проекта должно быть профинансировано за счет собственных средств конечного заемщика, чтобы не полностью обращаться к долговому финансированию. В настоящее время эта программа полностью согласована, и председатель правительства недавно подписал постановление правительства об этом. Сейчас нам осталась небольшая нормативная работа в соответствии с требованием постановления, а именно, значит, уточнить порядки работы межведомственной комиссии, введение реестра проектов, отбора, критерии отбора банков, имеется в виду, что будут очень жесткие требования к банкам, операторам проекта, с тем, чтобы исключить здесь возможность появления дополнительных рисков. И внешэкономический банк будет играть роль агента по учету соответствующих гарантий и ведения соответствующих реестров. И мы договорились о том, что в приложении к бюджету текущего на 2015-2017 годы мы определяем сумму гарантий, пока это на год 30 миллиардов рублей, что позволит предоставить объем рефинансирования Банка России на сумму свыше 120, примерно 120 миллиардов рублей. Мы рассмотрим как пилотное для начала запуска этого проекта величину. И нам осталось соответствующее приложение к бюджету, определить порядок предоставления тех гарантий и отдельный строк указать эту сумму. Я думаю, что это нам вполне по силу делать в ближайшие дни, и мы сможем уже, начиная с начала следующего года, приступить к финансированию этих проектов. Это будет серьезным прорывом для развития нашей инвестиционной активности.
В этой связи хотел бы сказать следующее, обращаясь и к Алексею Валентиновичу, и ко всем другим коллегам. Мы знаем Вы знаете, как сложно было работать в этом году при подготовке бюджета и какие споры, дискуссии велись по поводу того, нужно или не нужно увеличивать расходную часть бюджета, как много спорили на этот счет. Вот выработали механизм, с которым согласны все, в том числе и Минфин. Он такой целевой, точечный, но надо его разворачивать быстрее. Мы же об этом говорим уже почти год. И вроде бы все готово, а механизм не запускается. Вот в этой связи возникает действительно мысль о том, что, а может быть, Минфин прав был изначально, что стоял на страже как бы не распечатывание кубышки. Потому что если мы не можем запустить такой эффективный, точечный механизм, то, значит, может быть, мы не готовы к эффективным расходам инвестиционным. Поэтому я сейчас как бы в этой дискуссии окончательные точки не собираюсь ставить. Я думаю, что правительство в состоянии само это сделать, это и в будущих дискуссиях. Так, но это точно нужно сделать и сделать быстрее.
Значит, мы полностью готовы нормативно. Значит, у нас отработана схема. Хочу сказать, что это не предполагает бюджетных расходов. Гарантии пойдут на долг, но расходов текущих не будет ни копейки.
Алексей Иванович, мы с вами все понимаем. Да. Дело не в бюджетных расходах. Дело в расходах вообще, в денежных массах и так далее. Ну, мы понимаем, о чем мы с вами на одном языке говорим. Поэтому, вот, имея в виду все эти обстоятельства, нужно этот механизм запускать как можно быстрее.
Есть, запускаем.
Спасибо. Ну и уже скоро благоприятные климатические условия сменятся гораздо менее благоприятными, не такими, как мы наблюдали, во всяком случае, некоторые из нас наблюдали это на Формуле-1 в Сочи. Поэтому самое время справиться о том, как мы подготовились к зиме. Пожалуйста, Михаил Александрович.
Уважаемый Владимир Владимирович, на сегодняшний день отопительный сезон начат уже в 70 регионах страны. Как показывает опыт и этого года, и прошедших лет, существенной проблемой при подготовке к отопительному периоду является отсутствие четкой закрепленной в законодательстве ответственности районных и региональных властей за подготовку отопительного сезона. И очень часто чиновники различных уровней используют это и перекладывают ответственность на органы местного самоуправления поселенческого уровня. Для решения данной проблемы Минстроем по поручению председателя правительства совместно с депутатским корпусом разработан проект соответствующего федерального закона, который наделяет районные власти функции по организации теплоснабжения в границах соответствующего района, а региональные власти всеми полномочиями по координации и контролю по выполнению органами местного самоуправления всех требований, которые установлены правилами по оценке готовности к отопительному сезону. Ну, ответственные региональные власти и так координировали эту деятельность, но отсутствие соответствующей нормативно-правовой базы оно иногда приводило к вот подобным срывам, когда ответственность перекладывалась на поселение. Кроме того, данным законопроектом также предусмотрено официальное введение административной ответственности за нарушение требований и правил оценки готовности к отопительному сезону и представление недостоверной информации о готовности к зиме. Рассмотрение этого законопроекта запланировано в ноябре текущего года. Также важный момент. По многочисленным обращениям граждан министерством подготовлены изменения в правила предоставления коммунальных услуг. То есть на сегодняшний день по правилам предоставления коммунальных услуг местные власти должны были, дождавшись температуры 8 градусов и ниже 8 градусов, должны были 5 дней выдержать для того, чтобы запустить официальный отопительный сезон. И получалось, Владимир Владимирович, получалась так называемая холодная неделя, и на сегодняшний день мы ситуацию эту изменяем тем, что подготовили изменения в эти правила предоставления коммунальных услуг, и до конца года они будут приняты, и больше этой холодной недели не будет. По цифрам, по текущим результатам подготовки, в целом жилищный фонд в настоящее время подготовлен на 99,7%, по котельным цифра 99,6%, по тепловым сетям 99,7%. водопроводные сети 99,6, электрические 99,3 по запасам угля. У нас вначале были определенные обеспокоенности, но сегодня запасы угля составляют 113,3% от плановых и по жидкому топливу 107,7%, соответственно, тоже от плана. Теперь несколько слов о задолженности. Общая задолженность по стране по услугам составляет 134 миллиарда рублей. Если говорить о регионах, то здесь наибольшая задолженность сформировалась в Тверской, Московской, Свердловской, Ульяновской и Волгоградской областях. Здесь мы считаем, что для наиболее эффективного решения данной проблемы необходимо в каждом регионе, где имеются вот такого объема задолженности, создать соответствующие постоянные рабочие группы. И на последнем селекторе, который мы проводили уже в рамках действий по подготовке к зиме, регионам все такие установки даны. И отчет нам идет то, что регионы начинают здесь системную работу. Хотя, если честно, ну, некоторые регионы достаточно сильные, да, могли быстрее бы это сделать, поскольку прошлогодняя задолженность была чуть меньше. Несколько слов по итогам общим. Если говорить о непосредственной работе на местах, то мы периодически отправляем своих специалистов непосредственно в регионы, в муниципалитеты, и уверен, что слаженная работа федеральных, региональных и муниципальных властей после принятия вот этих мер даст серьезный результат, и задачи будут выполнены по качественному проведению отопительного сезона. Спасибо.
Александр Владимирович, есть что добавить?
Владимир, спасибо. Ну, Министерство энергетики, в его компетенцию входит проверка готовности субъектов электроэнергетики мощностью свыше 25 мегаватт, станции, производящие электроэнергию, гидростанции, плюс крупные электросетевые компании. И на сегодня это 83 таких предприятия, по которым мы осуществляем контроль подготовки к осенне-зимнему периоду. Такая работа у нас начинается в апреле месяце, сегодня она подходит к концу. Мы проводим совместно с Ростехнадзором, с МЧС, с системным оператором, с руководителями субъектов Российской Федерации контроль за готовностью таких предприятий к прохождению зимы. То есть это проведение ремонтов, это подготовка оборудования необходимого, наличие топливных запасов угля и мазута, наличие резервных источников электроснабжения, расчистка просек, соответственно, для электросетевых компаний и подготовка оборудования подстанции, ремонтов и так далее. Докладываю, что на сегодня у нас работа фактически находится в стадии завершения. Срок, когда мы подводим итоги, это конец октября, и в правительство предоставляем доклад в ноябре месяце. На сегодня, что касается топливообеспечения, мы имеем запасы угля по таким электростанциям, которые входят в нашу зону деятельности, 19 миллионов тонн, это на 65% выше, чем норматив установлен для этих станций. По мазуту 125%, это 2,8 миллиона тонн. Конечно, есть по отдельным субъектам Российской Федерации, по которым мы наблюдаем ниже 100% норматива наличия ТЭЦ, но мы в ежедневном режиме осуществляем контроль и обеспечение подготовки запасов к прохождению осенне-зимнего периода. По резервным источникам энергоснабжения хотел бы тоже отметить, что не все субъекты Российской Федерации имеют по категориям номер один наших потребителей электроэнергии, например, это больницы, школы, имеют в полном объеме в запасах достаточное количество передвижных и стационарных источников резервного энергоснабжения. Это тоже входит в нашу задачу. Мы на штабах рассматриваем, и поставлена задача обеспечить 100% достаточность норматива. И в этом году особенностью нашей работы является то, что мы проверяем готовность к работе электроэнергетических предприятий, электросетевого комплекса Крымского федерального округа. Три крупных предприятия: Севастополь-Энерго, Крым-Энерго и государственное унитарное предприятие Крымские электросистемы По ним также комиссиями сегодня проводим работу по оценке степени готовности. Но хочу сказать, что по предварительным результатам уже мы заканчиваем эту работу. Подготовка идет без существенных отставаний от графика. В целом, Владимир Ильич, из 83 субъектов, 18 закончена работа, субъектов электроэнергетики, я имею в виду, получены паспорта готовности, и до конца октября, с учетом тех, той работы, которую мы проводим по субъектам, мы видим, что все получат также паспорта готовности. Спасибо.
Отопительный сезон начался у нас в 70 субъектах Российской Федерации. Если что-то еще где-то не сделано, нужно обратить на это внимание и срочно завершить все работы. Ну, и очень рассчитываю на то, что все, что было сделано до сих пор, будет функционировать и функционировать ритмично. Антон Германович вместе с представителем Центрального банка находился в Вашингтоне, здесь 10-11, да, где в рамках двадцатки обсуждались вопросы развития мировой экономики и устойчивости финансовой системы. Несколько слов, пожалуйста.
Спасибо, Владимир Владимирович. Действительно, на прошлой неделе прошла встреча министров финансов и глав центральных банков. Обсуждались вопросы мировой экономики. Было констатировано снижение прогнозов развития мировой экономики на 0,1% пункта в текущем году до 3,3% и на 0,2% пункта в 2015 году до 3,8%. Замедление роста экономики прогнозируется как в развивающихся странах, странах с развивающимися рынками, так и в еврозоне и в Японии. Добавились еще и неэкономические такие факторы. Речь идет о напряженности на Ближнем Востоке, вопросы, вот, связанные с эпидемией лихорадки Эбола. Ну, безусловно, и ограничение торговли, которое мы наблюдаем, также сказывается и на снижении темпов экономического роста. Несмотря на это, инициатива австралийского председательствования о достижении дополнительных темпов экономического роста за 5 лет в размере 2% пока остается на повестке. В этих целях предусматривается стимулирование инфраструктуры, инвестиций в инфраструктуру. И на совещании министров финансов было предложено создать так называемый глобальный инфраструктурный центр, который бы включил в себя информацию, такой информационный ресурс, информацию о инфраструктурных проектах, которые будут реализовываться в странах двадцатки, в том числе с использованием государственно-частного партнерства, где можно было бы посмотреть эти проекты, и инвесторы, которые сегодня во многом имеют ресурсы, но не вкладывают, исходя из рисков, могли бы выбрать себе объекты для инвестирования. Здесь что важно, что будет, мы можем, так сказать, сравнивать и такие объекты инфраструктурные по стоимости, будут, значит, использованы лучшие практики в задействовании средств государства, инвесторов для реализации инфраструктуры, соответствующие технические стандарты, лучшая практика в области технического регулирования также будет, значит, представлена в рамках работы этого центра. Мы тоже должны подготовить такие предложения и, собственно, быть готовыми, начиная с 2015 года, уже сформировать наши заявки, что называется, и наши предложения для работы этого центра. Соответствующие предложения будут рассматриваться, Владимир Владимирович, на встрече лидеров государств в Брисбене. Еще хотел бы обратить внимание коллег о том, что мы встречались с инвесторами вместе с Эльвирой Сахипзадной. Инвесторов интересует Россия, интересовала бюджетная политика, в том числе, как мы будем исполнять наши обязательства, исполнять бюджет в условиях, когда цены на нефть снижены, и как мы погрузим туда в бюджет, погрузили новые обязательства, которые возникли в том числе из-за воссоединения Крыма и Севастополя, из-за того, что мы реализуем новые проекты и так далее. На все это, так сказать, были получены ответы. Также инвесторов интересовали вопросы денежно-кредитной политики, высказывались предложения, наоборот, более гибком валютном курсе рубля, а также их интересовал вопрос ликвидности, как рублевой, так и валютной. Мы досконально, как бы, с Эльвирой Сахипзадной ответили на все вопросы, считаем, что это позитивная такая практика. Мы стараемся, когда выезжаем на такого рода мероприятия, всегда проводить встречи с заинтересованы в участии в России инвесторами.
Хорошо, спасибо большое.